Лицо Скудранжогла было очень замечательно. В нем было заметно южное происхождение. Волосы на голове и на бровях темные и густы, глаза говорящие, блеску сильного, ум сверкал во всяком выражении лица, и уж ничего не было в нем сонного. Но заметно, однако же, была примесь чего-то желчного и озлобленного. Какой, собственно, был он нации? Есть много на Руси русских нерусского происхождения, в душе, однако же, русские. Скудранжогла не занимался своим происхождением, находя, что это в строку не идет и в хозяйстве вещь лишняя, притом не знал и другого языка, кроме русского. — Знаешь ли, Константин, что я выдумал? — сказал Платонов. — А что? — Выдумал я проездиться по разным губерниям, а вось либо это вылечит от хандры. Что ж, это очень может быть. Вот вместе с Павлом Ивановичем. «Прекрасно. В какие ж места?» — спросил Скудранжогла, приветливо обращаясь к Чичикову. «Предполагаете теперь ехать?»
«Признаюсь», — сказал Чичиков, наклоня голову на бок и взявшись рукою за ручку кресел. «Еду я покамест не столько по своей нужде, сколько по нужде другого. Генерал Бетрищев, близкие приятели, можно сказать, благотворитель, просил навестить родственников. Родственники, конечно, родственниками, но отчасти, так сказать, и для самого себя, потому что точно, не говоря уже о пользе, которая может быть в геморроидальном отношении, одно уже то, чтобы увидеть свет, коловращение людей, кто что ни говори, есть, так сказать, живая книга, та же наука». — Да, заглянуть в иные уголки не мешает. — Превосходно, изволили заметить, — отнесся Чичиков. — Точно не мешает. — Видишь, вещи, которых бы не видел, встречаешь людей, которых бы не встретил, разговор с иным тот же червонец. — Научите, почтеннейший Константин Федорович, научите, к вам прибегаю. Жду, как манны, сладких слов ваших.
Скудранжогла смутился. Чему ж, однако? Чему научить? Я и сам учился на медные деньги.
Мудрости, почтеннейшей мудрости, мудрости управлять хозяйством подобно вам. Подобно вам уметь извлекать доходы верные, приобрести подобно вам имущество не мечтательное, а существенное, и тем исполнить долг гражданина, заслужить уважение соотечественников.
«Знаете ли что?» — сказал Скудранжогла. «Останьтесь денек у меня. Я покажу вам все управление и расскажу обо всем. Мудрости тут, как вы увидите, никакой нет.
Брат, оставайся этот день», — сказала хозяйка, обращаясь к Платонову.
«Пожалуй, мне все равно», — произнес тот равнодушно. «Как, Павел Иванович?»
«Я тоже, я с большим удовольствием. Но вот обстоятельства. Нужно посетить родственника генерала Бетрищева. Есть некто полковник Кашкарев.
Ведь он... Знаете ли вы, кто это? Ведь он дурак и помешан.
Об этом я уже слышал. Мне к нему и дела нет. Но так как генерал Бетрищев, близкий приятель, даже, так сказать, благотворитель, то уж... Как-то так и неловко.
— В таком случае, знаете ли что? — сказал Скудранжогла. — Поезжайте к нему теперь же. У меня стоят готовые пролетки. К нему и 10 верст нет, так вы слетаете духом. Вы даже раньше ужина возвратитесь назад.
Чичиков с радостью воспользовался предложением. Пролетки были поданы, и он поехал тот же час к полковнику, который изумил его так, как еще никогда ему не случалось изумляться. Все было у полковника необыкновенно. Вся деревня была в разброску. Постройки, перестройки, кучи извести, кирпичу и бревен по всем улицам. Выстроены были какие-то дома вроде присутственных мест.
На одном было написано золотыми буквами «Депо земледельческих орудий». На другом «Главная счетная экспедиция». На третьем
комитет сельских дел, школа нормального просвещения поселян, словом, черт знает чего не было. Он думал, не въехал ли в губернский город. Сам полковник был какой-то чопорный, лицо какое-то чинное, в виде треугольника, бакенбарды по щекам его были протянуты в струнку, волосы, прическа, нос, губы, подбородок, все как бы лежало дотоле под прессом. Начал он говорить, как бы и дельный человек. С первых начал начал он ему жаловаться на необразованность окружающих помещиков, на великие труды, которые ему предстоят. Принял он Чичикова отменно ласково и радушно, ввел его совершенно в доверенность и рассказал с самоуслаждением, скольких и скольких ему стоило трудов возвести имение до нынешнего благосостояния. Как трудно было дать понять простому мужику, что есть высшие побуждения, которые доставляют человеку просвещенную роскошь, искусство и художество, сколько нужно было бороться с невежеством русского мужика, чтобы одеть его в немецкие штаны и заставить почувствовать хотя сколько-нибудь высшее достоинство человека. Что баб, несмотря на все усилия, он до сих пор не мог заставить надеть корсет. Тогда как в Германии, где он стоял с полком в 14-м году, дочь мельника умела играть даже на фортепиано, говорила по-французски и делала книгсон. С соболезнованием рассказывал он, как велика необразованность соседей помещиков, как мало думают они о своих подвластных, как они даже смеялись, когда он старался изъяснить, как необходимо для хозяйства устроение письменной конторы, контор комиссии и даже комитетов, чтобы тем предохранить всякие кражи. И всякая вещь была бы известна, чтобы писарь, управитель, бухгалтер образовались бы не как-нибудь, но оканчивали бы университетское воспитание. Как, несмотря на все убеждения, он не мог убедить помещиков в том, что какая бы выгода была их имением, если бы каждый крестьянин был воспитан так, чтобы, идя за плугом, мог читать в то же время книгу о громовых отводах. На это Чичиков подумал, ну, вряд ли выберется такое время. Вот я выучился грамоте, а графиня Лавальер до сих пор еще не прочитана. Ужасное невежество, — сказал в заключении полковник Кашкарев. Тьма средних веков, и нет средств помочь, поверьте, нет. А я мог бы всему помочь. Я знаю одно средство, вернейшее средство.
Какое?
Одеть всех до одного в России, как ходят в Германии. Ничего больше, как только это. И я вам ручаю, что все пойдет как по маслу. Науки возвысятся, торговля подымется, золотой век настанет в России.
Чичиков глядел на него пристально и думал, что ж, с этим, кажется, чиниться нечего.
Не отлагая дело в дальний ящик, он объяснил полковнику тут же, что так и так имеется надобность вот в каких душах с совершением каких-то крепостей. — Сколько могу видеть из слов ваших, — сказал полковник, немало не смутясь, — это просьба, не так ли?
— Так точно.
В таком случае изложить ее письменно. Она пойдет в комиссию всяких прошений. Комиссия всяких прошений, пометивши, припроводит ее ко мне. От меня поступит она в комитет сельских дел, там сделают всякие справки и выправки по этому делу. Главноуправляющий вместе с конторою в самом скорейшем времени положит свою резолюцию, и дело будет сделано.
Чичиков торопел. — Позвольте, — сказал он, — это дело затянется.
— А-а-а, — сказал с улыбкой полковник, — вот тут-то и выгода бумажного производства. Оно точно несколько затянется, но зато уж ничто не ускользнет. Всякая мелочь будет видна.
Но позвольте, как же трактовать об этом письменно? Ведь это такого рода дело души ведь некоторым образом
Мертвые? Очень хорошо. Вы так и напишите, что души некоторым образом мертвые. Но ведь как же мертвые? Ведь это нельзя написать. Они хотя и мертвые, но нужно, чтобы казались, как бы были живые.
Хорошо. Вы так и напишите, но нужно или требуется, чтобы казалось, как бы живые.
Что было делать с полковником? Чичиков решился отправиться сам поглядеть, что это за комиссии и комитеты. И что нашел он там, то было не только изумительно, но превышало решительно всякое понятие. Комиссия всяких прошений существовала только на вывеске. Председатель ее, прежний камердинер, был переведен во вновь образовавшийся комитет сельских построек. Место его заступил конторщик Тимошка, откомандированный на следствие разбирать пьяницу приказчика со старостой, мошенником и плутом. Чиновника нигде.
Да где ж тут? Да как добиться какого-нибудь толку, сказал Чичиков своему сопутнику, чиновнику по особенным поручениям, которого полковник дал ему в проводники.
Да никакого толку не добьетесь. — сказал проводник, — у нас бестолковщина. У нас всем, извольте видеть, распоряжается комиссия построения. Отрывает всех от дела, посылает куда и угодно. Только и выгнал нас, что в комиссии построения. Он, как видно, был недоволен на комиссию построения. У нас так заведено, что все водят за нас барина. Он думает, что все как следует, а ведь это название только одно.
«Это, однако же, нужно ему сказать», — подумал Чичиков, и, пришедший к полковнику, объявил, что у него каша, и никакого толку нельзя добиться, и комиссия построения ворует напропалую.
Полковник воскипел благородным негодованием. Тут же, схвативши бумагу и перо, написал 8 строжайших запросов. На каком основании комиссия построения самоуправно распорядилась с неподведомственными ей чиновниками? Как мог допустить главный управляющий, чтобы председатель, не сдавший своего поста, отправился на следствие? И как мог видеть равнодушно комитет сельских дел, что даже не существует комиссии прошений? «Ну, пойдет кутерьма», — подумал Чичиков и начал раскланиваться. «Нет, я вас не отпущу. В 2 часа, не более, вы будете удовлетворены во всем. Дело ваше я поручу теперь особенному человеку, который только что окончил университетский курс. Посидите у меня в библиотеке. Тут все, что для вас нужно. Книги, бумага, перья, карандаши. Все, пользуйтесь, пользуйтесь всем, вы господин».
«Так», — говорил Кошкарев, введя его в книгохранилище.
Это был огромный зал, снизу доверху уставленный книгами. Были там даже и чучела животных, книги по всем частям, по части лесоводства, скотоводства, свиноводства, садоводства, тысячи всяких журналов, руководств и множество журналов, представлявших самые позднейшие развитие и усовершенствование и по коннозаводству и естественным наукам.
Были такие названия. «Свиноводство как наука». Видя, что здесь вещи неприятного препровождения времени, он обратился к другому шкафу из огня в полымя.
Тут были все книги философии. На одной было заглавие «Философия в смысле науки». 6 томов в ряд под названием «Предуготовительное вступление к теории мышления в их общности, совокупности, сущности и во применении к уразумению органических начал обоюдного раздвоения общественной производительности». Что не разворачивал Чичиков в книгу? На всякой странице проявление... Развитие, абстракт, замкнутость и сомкнутость, и черт знает, чего там не было.
— Нет, это все не по мне, — сказал Чичиков
и обратился к третьему шкафу, где были все книги по части искусств. Тут вытащил он какую-то огромную книгу с нескромными мифологическими картинками и начал их рассматривать. Это было по его вкусу. Такого рода картинки нравятся холостякам средних лет. Говорят, что в последнее время стали они нравиться даже и старичкам, изощрившим вкус на балетах. Что ж делать? Человечество нашего века пряные коренья любит. Окончивши рассматривание этой книги, Чичиков вытащил уже было и другую в том же роде, как вдруг появился полковник Кошкарев с сияющим видом и бумагою. «Все сделано! И сделано отлично! Человек этот решительно понимает один за всех! За это я его поставлю выше всех! Заведу особенное высшее управление и поставлю его президентом! Вот что он пишет!» «Ну, слава тебе, Господи!» — подумал Чичиков и приготовился слушать. Полковник стал читать. «Приступая к обдумыванию возложенного на меня вашим высокородием поручения, имею честь сим донести на оное. Первое. В самой просьбе господина коллежского советника и кавалера Павла Ивановича Чичикова есть уже некоторые недоразумения. В изъяснении того, что требуются ревизские души, постигнутые всякими внезапностями, вставлены и умершие. Под сим, вероятно, они изволили разуметь близкие к смерти, а не умершие, ибо умершие не приобретаются. Что ж и приобретать, если ничего нет? Об этом говорит и самая логика. Да, и в словесных науках они, как видно, недалеко уходили». Тут на минуту Кошкарев остановился и сказал: «В этом месте Плутон немножко кольнул вас. Не судите, однако ж, какое бойкое перо, статс-секретарский слог. А ведь всего 3 года побыл в университете, даже не кончил курса». Кошкарев продолжал: «В словесных науках, как видно, недалеко, ибо выразились о душах умершие, тогда как всякому, изучавшему курс познаний человеческих, известно заподлинно, что душа бессмертна. Второе. Он их упомянутых ревижских душ, пришлых или прибылых, или, как они неправильно изволили выразиться, умерших, нет налицо таковых, которые бы не были в залоге, ибо все в совокупности не только заложены без изъятия, но и перезаложены с прибавкой по 150 рублей на душу, кроме небольшой деревни Гурмайловка, находящейся в спорном положении по случаю тяжбы с помещиком Предищевым, и потому ни в продажу, ни в залог поступить не может».
«Так зачем же вы мне этого не объявили прежде?
Зачем из пустяков держали?» — сказал с сердцем Чичиков. «Да ведь как же я мог знать об этом сначала? В этом-то и выгода бумажного производства, что вот теперь все, как на ладони, оказалось ясно».
«Дурак ты, глупая скотина!» — думал про себя Чичиков. «В книгах копался. А чему выучился?» Мимо всяких учтивств и приличий схватил он шапку и из дому. Кучер стоял, пролетки наготове и лошадей не откладывал. О корме пошла бы письменная просьба, и резолюция выдать овес лошадям вышла бы только на другой день. Как ни был Чичиков груб и не учтив, но Кошкарев, несмотря на все, был с ним необыкновенно учтив и деликатен. Он насильно пожал ему руку и прижал ее к сердцу и благодарил его за то, что он дал ему случай увидеть на деле ход производства, что передрягу и гонку нужно дать необходимо, потому что способно все задремать, и пружины сельского управления заржавеют и ослабеют, что вследствие этого события пришла ему счастливая мысль устроить новую комиссию, которая будет называться комиссией наблюдения за комиссию построения, так что уж тогда никто не осмелится украсть. «Осел, дурак», — думал Чичиков,
сердитый и недовольный во всю дорогу. Ехал он уже при звездах, ночь была на небе. В деревнях были огни. Подъезжая к крыльцу, он увидел в окнах, что уже стол был накрыт для ужина. — Что это вы так запоздали? — сказал Скудран Жогла, когда он показался в дверях. — О чем-то вы так долго с ним толковали, — сказал Платонов. — Уморил, — сказал Чичиков. — Эткого дурака я еще отроду не видывал. — Это еще ничего, — сказал Скудран Жогла. — Кошкарев — утешительное явление. Он нужен за тем, что в нем отражаются карикатурные и виднее глупости умных людей. Завели конторы и присутствие, и управителей, и мануфактуры, и фабрики, и школы, и комиссию, и черт их знает, что такое. Точно, как будто бы у них государство какое. Как вам это нравится, я спрашиваю. Помещик, у которого пахотные земли, и не достает крестьян обрабатывать, а он завел свечной завод. Из Лондона мастеров выписал свечных, торгашом сделался. Вон другой дурак еще лучше, фабрику шелковых материй завел.
— Да ведь и у тебя же есть фабрики, — заметил Платонов.
— А кто их заводил? — Сами завелись. Накопилось шерсти, сбыть некуды. Я и начал ткать сукна, да и сукна толстые, простые. По дешевой цене их тут же на рынках у меня и разбирают. Рыбью шелуху, например, сбрасывали на мой берег 6 лет кряду. Ну, куда ее девать? Я начал с нее варить клей, да 40 тысяч и взял. Ведь у меня все так.
Экой черт, — думал Чичиков, глядя на него в оба глаза. Загребистая какая лапа.
Да, я и строения для этого не имею. Не строю. У меня нет зданий с колоннами да фронтонами. Мастеров я не выписываю из-за границы, а уж крестьян от хлебопашества ни за что не оторву. На фабриках у меня работают только и голодные. В голодный год все пришлые из-за куска хлеба. Этких фабрик наберется много. Рассмотри только попристальнее свое хозяйство, ты увидишь. Всякая тряпка пойдет в дело, всякая дрянь даст доход. Так что после отталкиваешь, только договоришь, не нужно.
Это изумительно. Изумительнее же всего то, что всякая дрянь даст доход, — сказал Чичиков.
Да не только это. Речи Скудран Жогла не кончил. Желчь в нем пробудилась, и ему хотелось побронить соседей помещиков. Вон, опять один умник. Что вы думаете, у себя завел? Богоугодные заведения, каменное строение в деревне, христолюбивое дело. Уж хочешь помогать, так ты помогай всякому исполнить этот долг, а не отрывай его от христианского долга. Помоги сыну пригреть у себя больного отца, а не давай ему возможности сбросить его с плеч своих. Дай лучше ему средства приютить у себя в дому ближнего и брата. Дай ему на это денег, помоги всеми силами, а не отлучай его. Он совсем отстанет от всяких христианских обязанностей. Дон Кишоты просто по всем частям. 200 рублей выходит на человека в год в богоугодном заведении. Да я на эти деньги буду у себя в деревне 10 человек содержать. Скудран Жогла рассердился и плюнул. Чичиков не интересовался богоугодным заведением. Он хотел повести речь о том, как всякая дрянь дает доход. Но Скудран Жогла уже рассердился, желчь в нем закипела, и слова полились. А вот другой, Дон Кишот, просвещение, завел школы. Ну что, например, полезнее человеку, как знание грамоты, а ведь как распорядился? Ведь ко мне приходят мужики из его деревни. Что это, говорят, батюшка такое? Сыновья наши совсем от рук отбились, помогать в работах не хотят, все в писаря хотят, а ведь писарь нужен один, ведь вот что вышло. Чичикову тоже не было надобности до школ, но Платонов подхватил этот предмет. Да ведь этим нечего останавливаться, что теперь не надобно писаря. После будет надобность. Работать нужно для потомства. Да, будь, братец, хоть ты и умен. Ну что вам далось это потомство? Все думают, что они какие-то Петры великие. Да ты смотри себе под ноги, а не гляди в потомство. Хлопочи о том, чтобы мужика сделать достаточным да богатым, да чтоб было у него время учиться по охоте своей, а не то, что с палкой в руке говорить: «Учись, учись», черт знает, с которого конца начинают. Ну, послушайте. Ну, вот я вам на суд. Тут Скудранжогло подвинулся ближе к Чичикову, и, чтобы заставить его получше вникнуть в дело, взял его на абордаж. Другими словами, засунул палец в петлю его фрак. Ну, что может быть яснее? У тебя крестьяне за тем, чтобы ты им покровительствовал в их крестьянском быту. В чем же быт? В чем же занятие крестьянина? В хлебопашестве. Так старайся, чтобы он был хорошим хлебопашцем. Ясно? Нет, нашлись умники, говорят. Из этого состояния его нужно вывести. Он ведет слишком грубую, простую жизнь. Нужно познакомить его с предметами роскоши. Что сами благодаря этой роскоши стали тряпки, а не люди, и болезней черт знает каких понабрались, и уж нет 17-летнего мальчишки, который бы не испробовал всего, и зубов у него нет, и плешив, так хотят теперь и этих заразить. Да, слава богу, что у нас осталось хотя одно еще здоровое сословие, которое не познакомилось с этими прихотями. За это мы просто должны благодарить Бога. Да, хлебопашцы для меня всех почтение. Дай Бог, чтобы все были хлебопашцы.